Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире гость в студии, наша постоянная рубрика. Я вам представляю мою гостью сегодняшнюю, это Наталья Викторовна Зыкова, она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Итак, мы с вами будем сегодня говорить о литературе, о рождественских рассказах.
Замечательное это время, ожидание праздника, а еще радостнее сам праздник. Вдвойне замечательный праздник Рождество Христово. Впереди рождение Спасителя, смерти больше нет. Скажет он нам, радуйтесь, люди, весь мир, вся вселенная возликовали в эту чудную рождественскую ночь. Волхвы издалека, с востока, пришли со своими дарами к Царю Небесному. С неба сошли ангелы и радовались чуду рождения младенца Христа вместе с пастухами и скотинкой, бывшей в хлеву. Всякое же дыхание хвалит Господа. А еще это время дарить подарки и дары. Подарки друг другу. А дары ему, Спасителю. Что за дары? Ну, конечно же, наши добрые дела, наше отзывчивое на чужую боль сердце. Эти дары угодно Спасителю, потому что они и есть его заповедь – возлюби ближнего, как самого себя. К сожалению, праздник Новый год для многих, но, думается, так будет не всегда, закрывает собой свет рождественской звезды. Но так хочется, чтобы великая радость Рождества Христова вновь переполнила наши сердца, как это описывает в своем прекрасном рождественском рассказе замечательнейший русский писатель Василий Никифоров Волгин. Наступил сочельник, он был метельным и белым-белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал, необыкновенный снег, как бы святой, ветер шумящих березок тоже необыкновенный, бубенцы извозчиков не те, и люди в снежехлопьях не те. По сукровной дороге мальчишка в валенках вез на санках елку и чудно чему-то улыбался. Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое прекрасное и душистое на свете слово «Рождество». Неизбывная радость, такая, как у этого маленького героя, наполняет наши сердца в праздник Рождества Христова. И наступает такой мир и покой, какой описывает в своем стихотворении иеромонах Симон. «Святая ночь, блаженство и покой». Стою один под куполом бездонным, и млечный путь над мирной рекой несет себя к туманам отдаленным. Ни ветерка, ни звука, ни души, снега, снега повсюду под луною. Величие мертво без тишины, она таит пути богопознания. Созвездия застыли у сосны, снежинки озаряя ликованием. Из этих мест до вечности рукой, ее дыхание за ближайшим стогом, святая ночь, блаженство и покой. Стою один, и сердце знает Бога. А еще в это время, в святки, перед Рождеством, сам праздник, хорошо собраться всей семьей, помолившись, сесть за стол, вкусить праздничное явство, а потом почитать рождественские или, как их называют, святочные рассказы. Многие из них уже прозвучали на нашей передаче «Школы семейного чтения». Это и сказки Андерсена, и сальмы Лагерлёв, и, конечно же, Фёдора Михайловича Достоевского, и многих других замечательных наших русских и зарубежных писателей. Но сегодня, дорогие радиослушатели, я хочу вам прочитать святочные рассказы современных авторов. Они были напечатаны в журнале «Фома», журнал, который очень любим многими читателями, в том числе и мной. ранее сказала, что в праздники мы дарим подарки, а в праздник Рождества Христова мы дарим дары, дары Спасителю. И эти дары самые драгоценные для Него, наши добрые дела, наши поступки. Вот рассказ, который называется «Варежка», напечатан в одном из номеров журнала «Фома». Я хотела бы вам прочитать его. Автор этого рассказа – Александр Ткаченко. У девочки Веры случилась беда. Она потеряла варежку. Кто-то, быть может, скажет: «Подумаешь, горе, сколько разных варежек, шапочек, шарфиков теряем мы, растяпы. Никто еще от этого не умирал. Ну, придешь домой, поругают, купят новую. Неприятно, но не беда же, обычное дело». Все вроде бы так. Да только не совсем так, а точнее вовсе не так. Потому что варежку Вера потеряла не простую, а волшебную. Вот вы, например, знаете такой магазин, куда можно пойти и купить волшебные варежки? И Вера не знала. А варежка была ей ой как нужна, потому что до Рождества оставалось всего ничего. И еще потому, что бабушка стала совсем плохо видеть. И еще потому, что добрые дела не должны быть добрыми только наполовину. Впрочем, лучше все рассказать с самого начала. Перед самым Новым годом к Вере приехала бабушка погостить. Пока у внучки в школе каникулы. Бабушка жила в другом городе, была маленькой, толстенькой и очень доброй старушкой с огромными очками на носу. Из-за них она здорово смахивала на черепаху из мультфильма про Львенка. А еще бабушка любила вязать разные полезные вещи и дарить. Вот и сейчас, едва успев раздеться, она принялась вытаскивать из старого чемоданчика обновки для Веры и ее родителей. Папе толстый лохматый свитер, теплый, как медвежья шкура. Маме пушистую разноцветную шапочку, а Вере варежки. И ничего у них с виду особенного не было. Варежки как варежки, красные, с белой полоской. Один палец в сторону, четыре вместе. Все бабушки любят почему-то вязать внукам такие. И неудобная вещь, если задуматься. Снежки лепить неловко, к тому же шерстяные кусаются. Короче, по-честному, подарок Веру не особо обрадовал. Но бабушку она любила, поэтому варежки примерила. «Смотри-ка ты! Все-таки не угадала размер!» Бабушка сокрушенно качала головой. За полгода-то ладошка выросла. Варежки впрямь были тесными. Чтобы успокоить расстроенную бабушку, Вера пошевелила пальчиком и сказала: «Не переживай, бабулечка, видишь, удобно». «Ага, удобно. Думаешь, я, если в очках, не вижу?» «Ничего страшного». Она была рада, что бабушка не сильно огорчилась. «В следующий раз свяжешь». «Эх, внучка, да следующего-то раза и не будет», — бабушка улыбнулась, но не весело. «Глаза стали плохие, совсем плохо видят». «Как, совсем ничего?» — просила Вера испуганно. «Ну, подводят, придется другие занятия искать». Веру эта новость расстроила. И совсем она собралась заплакать, как вдруг бабушка хитро блеснула очками и поманила к себе пальцем. Обняла ее и прошептала: «А ты знаешь, если мастерица вяжет последнюю вещь, она получается волшебной». «Нет, не знаю. А как это?» «Ну, например, если бы я связала не твои варежки, а мамину шапочку, она была бы шапка-невидимка. Правда? Здорово. А твои варежки помогут тебе делать добрые дела». «Добрые дела? А без варежек я не могу эти добрые дела делать?» «Видишь ли, в жизни часто бывает так, что человек может сделать что-то хорошее, но не делает. Пробежит мимо, думая, что у него есть более важные занятия. И решит, что это не его забота. Вот тогда-то и пригодятся волшебные варежки». «Так они говорящие?» «Нет, говорящие варежки — устаревшая модель. А на эти только посмотришь, и станет ясно, как нужно сделать». «Ой, бабуля, я прямо сейчас хочу попробовать. Можно я пойду погуляю?» «Ступай. И договоримся, считай, что эти варежки — мой новогодний подарок. Надевай их каждый день на прогулку и делай добрые дела. А через неделю, когда наступит Рождество, ты повесишь их на елку. А ангел положит тебе другие подарки, рождественские. Договорились?» «Да», — согласилась Вера радостно. Про ангела она уже знала. Правда, обычно он клал подарки в Верин сапожок, который ставила она под елку, а теперь положит бабушкины варежки. И она побежала одеваться. И вот надо же случиться, что одну варежку-то она и потеряла. Погоревала Вера, даже поплакала, ведь варежки-то волшебные. Что делать? И все-таки надела одну варежку, оставшуюся, на следующий день. Вышла погулять, во дворе пусто. Походила, позбивала сосульки. Одно неинтересно, собралась уходить. Вдруг видит, идет бабушка из соседнего дома. Одной рукой на палку опирается, а другой здоровенную сумку тащит. Сумка тяжелая, тротуар скользкий. Стало Вере ее жалко. Посмотрела на единственную варежку волшебную и поняла, что нужно делать. Подошла к старушке, говорит: «Здравствуйте, я вам помогу сумку нести». Старушка отвечает: «Как поможешь? Она же тяжелая». Вера еще раз на варежку посмотрела и сказала: «А я не в руках понесу, я повезу на саночках». Сказано, сделано. Поставила старушка сумку на Вере на санки и потащила Вера чужую ношу. На словах только легко сделать, а на деле это не очень. Сумка-то и вправду тяжелая, еле тащишь. Одна-то рука голая, беда, мороз щиплет. Гораздило меня варежку потерять, думала Вера. И старушка эта с сумкой, ну чего ей дома не сидится? Вот тащи теперь голой рукой эти проклятые санки. Подумала она и неловко стала. Вроде дело-то доброе, а мысли-то злые. Видно, и вправду в одной волшебной варежке дела-то наполовину добрые. И вот уже старушкин подъезд. «Спасибо тебе, девочка, ты мне очень помогла, доброе дело сделала». Вере эти слова слышать было приятно. Но тут она вспомнила, о чем думала, пока санки тащила. Стыдно стало, покраснела. И чтобы не слушать похвалу за свое доброе дело, скорее убежала. А на следующий день снова вышла во двор. Слышит, где-то кошка кричит. Пошла Вера ее искать. Смотрит, нет кошки. А она еще сильнее мяучит. Посмотрела, а вверху на дереве старой ивы на изогнутой ветке сидит рыжий котенок. Маленький, весь дрожит. Шерстка от снега слиплась. Видно, забрался на дерево, а слезть-то не может. Плачет от холода и страха. Стало Вере котенка жалко. Посмотрела она на волшебную варежку, подтянула штанишки и полезла на иву. А не так-то легко зимой лезть на дерево. Шуба мешает, сапоги скользят, котенок сидит, мяучит. Стала Вера звать, он на нее смотрит и слезает. Одна рука в варежке, а другая-то голая, исцарапалась. А тут еще и котенок вцепился в ладошку. «Ух ты, гадкий какой, я тебя спасаю, доброе дело делаю, а ты мне...» Прошел прочь и сбросила котенка в снег. А котенок довольно отряхнулся и побежал. Ну вот, опять я свое добро испортила. Взялась котенка спасать и сама же разозлилась. Видно, без второй волшебной варежки по-другому не получается. Накануне Рождества случилось оттепель. С неба большими пушистыми хлопьями медленно падал снег, мягкий и липкий. Самый подходящий для того, чтобы лепить из него всякую всячину. Вера решила слепить снеговика. Взяла на кухню морковку для носа, попросила у мамы две пуговицы для глаз и отправилась во двор. Скатала из снега большой комок, потом поменьше. Вдруг смотрит, в снегу блеснула. Разгребла Вера снег, а там колечко золотое с драгоценным камешком. Вера его примерила на палец, как раз ей впору. Любуется девочка колечком, то так, то эдак, красота. И тут вспомнила Вера, как перед каникулами этим же колечком хвасталась одноклассница Светка. Вера подумала: а может, это и впрямь чудо, и не Светкино это колечко, ведь завтра Рождество, наверное, ангел меня подбросил. И собралась бежать домой, поделиться с бабушкой радостью, как вдруг замерла от страшной мысли. А может, это не ангел, может, это Светка-растяпка потеряла колечко. Очень хотелось Вере оставить колечко себе. Посмотрела на варежку. Давай подсказывай. Никаких идей от варежки не поступало. Тогда стала Вера рассуждать. Если к Светке сейчас не ходить, то можно думать, что она и не теряла ничего. Опять подумала и вздохнула. Поставила недолепленному снеговику голову на туловище, приделала глаза, воткнула морковку, развернулась и побрела к подъезду, где жила Светка. Дверь ей открыла Света. Глаза у нее были заплаканные. «Тебе чего?» – спросила она, Свет, ты свое колечко не теряла?
Ну, потеряла, а тебе-то что?
Ничего, вот, держи. И Вера протянула ей находку.
Верочка, где ж ты нашла-то? И Света запрыгала от радости.
Неважно, смотри, больше не теряй, сказала Вера хмуро.
«Спасибо тебе! Ты даже не понимаешь, какое доброе дело ты сделала! Ведь это колечко подарила мне бабушка!»
«А я его потеряла! Представляешь, как это ужасно!»
«Представляю!» – грустно сказала Вера и пошла вниз.
Вечером Вера собралась с духом и рассказала бабушке про все свои приключения и беды. Бабушка внимательно ее выслушала, улыбнулась и сказала: «Бедная моя девочка, заморочила я тебе голову варежками, хотела просто успокоить, а вышла вон как. Не переживай, никакие они не волшебные, обыкновенные варежки».
«Да? А как же тогда варежки мне подсказывали добрые дела?»
«Это не варежка, это сердечко твое тебе подсказывало. Просто люди его часто не слушают, торопятся. Запомни это, и теперь без всяких варежек старайся спрашивать у него, как поступить, чтобы кому-то помочь».
Вера задумалась, а потом спросила: «Бабушка, а почему у меня все дела получались добрыми наполовину? Я думала, из-за варежки потеряны».
«Нет, Вера, просто у добрых дел есть такая особенность. Важно не только то, что человек делает, но и то, что он при этом думает. И второе, пожалуй, важнее первого. Ведь иногда само доброе дело сделать не так трудно, а вот сделать добрыми свои мысли – действительно тяжелая задача. Но этим нужно заниматься, иначе твои добрые дела – останутся наполовину добрыми. Поняла?»
«Поняла!» – обрадованно кивнула Вера.
Она вскарабкалась на диван, бабушка обняла ее за плечи, и они дружно запели свое любимое: «Я на солнышке лежу». Вот такой совершенно замечательный рассказ.
С назиданием.
Который можно прочитать ребенку даже вот с 3-4 лет. И взрослому полезно поразмышлять над тем, как порой тяжело даются
добрые дела,
какие мысли нас иногда посещают, и как надо этим заниматься, бороться. Это Александр Ткаченко, «Варежка». А второй рассказ тоже из журнала «Фома» написала Виктория Дегтярева. Она публиковалась не только в этом журнале, но и в журнале «Уральский следопыт», в сборнике «Покажи мне звезду» и других изданиях. А рассказ называется так: «Папа для Максима». С одной стороны, кажется, что здесь речь идет о том, и так на самом деле здесь говорится, что маленький мальчик, которого воспитывает одна мама, и который ужасно хочет, чтобы был в семье папа, как у других детей. И он просит у Деда Мороза папу. Дед Мороз, конечно, может положить мешочек под елку, и машинки, и книжки, и игру, но никак не папу. Но такое сильное, горячее желание мальчика может исполнить другой. Он, Христос, тот, кто родился в Рождество, и тот, который может откликнуться на такое горячее желание. Итак, папа для Максима. У Максима не было папы. Почти у всех ребят в группе были, а вот у него нет. Обидно до слез. Каждый вечер, тоскливо дожидаясь няню, Максим смотрел, как чужие папы приходили и забирали Варю, Машу, Тоню, Вадика. Папы были большими, весело улыбались, подхватывали на руки ребят, зашнуровывали ботиночки. Максим умел завязывать шнурки сам, 3 года научился. Поэтому няня ему не помогала, и на руки няня не подхватывала, и волосы не взъерошивала, просто стояла в дверях, поджав губы, пока он торопливо одевался, потом вела домой, железной хваткой сжав его детскую ладошку. Няня не была злой, она никогда не кричала на Максима, не обзывала плохими словами, не шлепала, не ставила в угол, но каждый раз, заглядывая в ее глаза льдинки, Максим пугался до смерти. Хотелось стать малюсеньким, незаметным, сжаться в комочек. Он прозвал няню про себя «Снежной королевой» и ужасно боялся, что она превратит его сердце в осколок льда. Но в 9 приходила мама и развеивала злые чары. Максим больше всего на свете любил момент этот. Звук ключа, щелчок выключателя в прихожей. Он выскакивал из комнаты, с разбегу утыкался головой маме в живот, крепко обхватывая, вдыхая до боли родной запах.
От мамы пахло духами, теплыми булочками с корицей, которые она каждый день покупала в магазине рядом с домом, и еще чем-то домашним, неповторимым и уютным, тем, чем может пахнуть только от мамы и больше ни от кого на свете. Снежная королева, видимо, боясь растаять от маминого тепла, торопливо прощалась и уходила. А для Максима наступало самое счастливое время, когда они с мамой сидели на кухне и пили чай с булочками, рассказывая друг другу обо всем, что произошло за день. А потом лежал в постели, уютно свернувшись калачиком, и слушал сказки про веселого выдумщика Карлсона, про Мэри Поппинс, которая так была не похожа на Снежную королеву. Мама читала эти книжки громко, увлеченно, с выражением. Больше всего Максим любил слушать сказку про сильную на свете девочку Пеппи Длинный Чулок, как она жила одна в доме, и как однажды приехал ее папа из дальних странствий и вез к себе с собой на остров. Максим мечтал о том, что однажды к ним с мамой приедет папа и увезет на этот счастливый остров. Или не станет никуда увозить, а будет жить с ними и забирать по вечерам Максима из садика и прижимать к широкой груди. Максим говорил об этом маме, но та вздыхала и грустно улыбалась. «Сынуля, разве нам с тобой вдвоем плохо? Ведь мы друзья, правда, и никто нам больше не нужен». Максим кивал, он не хотел расстраивать маму, но, закрывая глаза и погружаясь в сон, он продолжал думать о загадочном острове и о папе в полосатой тельняшке, который будет играть с ним и лазить по таинственным пещерам и собирать красивые ракушки. Иногда к ним приходили чужие папы со своими женами и детьми. Мама нарядная, сияющая, накрывала на стол, стелила скатерть, ставила красивые тарелки. Максим помогал. Гости рассаживались, пели под гитару песни. Все хлопали в ладоши, чужие папы ворошили ему волосы, но все равно это были дяди. А потом он оставался с мамой вдвоем, а в раковине возвышалась гора грязной посуды. Но однажды произошло необыкновенное. Мама пришла домой не одна, а с каким-то дядей. Дядя, смущенно улыбаясь, поздоровался и вручил Максиму машинку на веревочке. В такие машинки Максим перестал играть 3 года назад. Но дядя об этом не знал, и поэтому он ничего не сказал и постарался порадоваться. Потом они втроем пили чай с булочками на кухне, а мама с дядей разговаривали на чем-то своем. Причем дядя почему-то ерзал на табуретке и звякал ложкой, хотя сахар был давно уже растворен. «А вы ведь будете моим папой, правда?» – спросил Максим, собравшись с духом. Дядя поперхнулся чаем и закашлялся. Максим заботливо постучал его по спине, но ответа не дождался. Дядя внезапно заторопился домой, одним глотком допил чай и ушел. Больше он здесь не появлялся. Все гениальные идеи просты. И как он только раньше не сообразил, ведь скоро Новый год, время, когда может случиться любое чудо. Нужно только как следует поверить и написать Деду Морозу. Про это письмо он никому ничего не скажет. «Дорогой Дед Мороз, подари мне папу, очень тебя прошу, Максим». 31 декабря время тянулось медленно. Они с мамой убрали квартиру, нарядили елку. Максим их сделал в садике к празднику. Потом мама делала салаты, и они должны вечером пойти в гости. Ведь завтра наступит самый счастливый день, ведь завтра Дед Мороз мне подарит папу. Наутро встретила его тишина. Максим подскочил к елке, думая, что там под елкой спит папа. Но там было тихо, и мама спала одна. Папы не было. В отчаянии мальчик подошел к елке опять, посмотрел как следует, нет. Лежал пакет с любимой книжкой и с мультфильмом с названием для Максима, подписью для Максима. Папы не было. Максим опустился на пол и, обхватив руками коленки, заплакал. Мир рухнул в одночасье. Дед Мороз оказался обманщиком. «Максим!» – мама испуганно склонилась над ним и трясла за плечи. «Дед Мороз обманул, просил папу, а он, диск, кассета, зачем мне? Мама, он обманщик, Дед Мороз!» Мама подхватила Максима под мышки, подняла его, посмотрела в глаза. Пойми, мой хороший, Дед Мороз не обманщик, он просто волшебник, но не всемогущий. Он может устроить праздник, принести подарки, но живого человека он подарить не в состоянии. А как же чудеса? Надо в них верить, мой хороший. Первое, что сделала мама, это сменила снежную королеву на веселую няню. Это было уже замечательно. И веселая няня встречала его в садике, но это ничего не меняло, по большому счету. Максим по-прежнему ждал папу. Однажды он даже не заметил, что мама начала приходить домой позже, а иногда просила даже няню посидеть с ним. И внешне она перестала хмурить лоб и жаловаться на начальника, и даже напевала себе что-то под нос. «Мама, ты что такая веселая?» Начинает думать, что чудеса все-таки бывают большие. Конечно, это не Дед Мороз. И как-то вечером, когда Максим гулял с няней во дворе, его окликнул незнакомый голос. Мальчик удивленно поднял взгляд и увидел маму с высоким дядей. Дядя обнимал маму, она странно смотрела то на него, то на Максима, и глаза ее сияли. «Познакомьтесь, Максим, Дима. Ну что, будем здороваться, как мужчина с мужчиной?» И Дима протянул Максиму руку. «Дай пять». Максим робко пожал огромную ладонь. Тут Дима сказал: «Ну вот, поздоровались, теперь можно и к делу. Максим, ты не будешь против, если я стану твоим папой?» Потом они взяли дома санки и отправились гулять по улицам. Катались с горок, падали в сугробы, играли в снежки. Максим бегал быстро, но Дима все-таки его догонял. Подхватил на руки и, подбросив высоко-высоко, прямо к звездам. Вот такой замечательный рассказ.
Обрел папу, да.
О том, что, да, Дед Мороз может положить подарки в мешок, но такое чудо, как подарить живого, настоящего, любящего папу, может только наш Спаситель. И еще хотелось мне сегодня прочитать вам не только прозу, рассказы, но еще одно стихотворение Афанасия Фета. Стихотворение, посвященное празднику Рождества Христова. «Ночь тиха, по тверди зыбкой звезды южные дрожат, очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят. Ни ушей, ни взоров лишних, вот пропели петухи, и за ангелами вышним славят Бога пастухи. Ясли тихо светят взору, озарен Марии лик, звучный хор к иному хору слухом трепетным приник, и над ним горит высоко та звезда далеких стран, с ней несут цари Востока Злата, Смирну и Ливан». Собирайтесь почаще всей семьей, раскрывайте замечательные, хорошие книги, читайте рассказы, стихи замечательные. Почаще будьте вместе и не забывайте, что лучшие дары нашему Спасителю – это наши добрые дела.
Ну что ж, остается только поздравить и вас, Наталья Викторовна, и наших радиослушателей с Рождеством Христовым и со святками.
И вас, дорогие радиослушатели, и Валентина Федоровна тоже с праздниками, замечательными святыми праздниками.
Я хочу напомнить, что сегодня в нашей передаче приняла участие Наталья Викторовна Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Спасибо вам большое за чудесные рассказы, стихи. Ну и, конечно, еще раз с Рождеством Христовым.
С Рождеством Христовым.
Спасибо. До свидания.
До свидания.